Картина недели.
Смотрите-ка, 18.03, и мы уже в эфире. Боже мой, кто бы мог подумать. А в студии Радио Балтика...
Мы же уже в эфире.
Подождите, мне кажется, я схожу с ума. В студии «Комсомольской правды», конечно же, да. Валентин Милонов, как всегда.
Валентин Милонов.
Да.
Виталий Милонов, простите
Едашкин.
Меня.
Валентин Едашкин и Виталий Милонов.
Совершенно верно. Оба все
двое.
Здесь с нами. Ура!
Эфир начинается
еще
прекрасно.
Раз. Давайте попробуем еще раз. Итак, 18.03. Виталий Милонов и Сергей Ковальченко. Мы сегодня говорим... Слушайте, у нас такая, на самом деле, тема, мы хихикаем, тема у нас развеселенькая, черт знает какая, прям вот преступление без наказания. Знаете, о чем мы хотим поговорить? О том, что Элла Памфилова сказала о том, что нарушения вот эти наши прекрасные на выборах, да, в Петербурге, вот эта вот вся гадость. Так вот, за нее ответственен, в частности, Макаров Вячеслав Серафимович. Да ладно! Боже мой, да не может быть! Единорос, сам Макар, полковник! И это сказано с самых высоких высот. Короче говоря, обсуждаем вот эту вот историю, да, кто виновен, кто понесет наказание, будет ли какое-то наказание? Ну и вообще, почему мы оказались... В очередной раз, да, посмешищем. Надо ли кого-то наказывать за скандальные выборы в Петербурге? Так звучит наш вопрос в нашем опросе по ВКонтакте. Пока сейчас лидирует история, да, нужны посадки и отставки, но что-то мне подсказывает, что ситуация в процессе программы может измениться. Надо ли кого-то наказывать? Виталий Валентинович, на ваш взгляд, оторвитесь от телефона на секунду. На ваш
я отвечаю взгляд, надо избирателям, кого-то? Просто мне ВКонтакте пишут.
Да что
пишут,
вы сейчас, избиратели,
нет, пишут избиратели ВКонтакте, избиратели, я должен отвечать.
Это
да.
Святое,
из Пушкинского района, не хухры-мухры, между прочим, да.
Сейчас я преклоняюсь и плачу. Пушкинский район – это такое, что вы прям даже не можете себе представить. Я сейчас обращаюсь к нашим слушателям. У Виталия Валентиновича Пушкинский район – это что-то сакральное. Я правильно говорю?
Да, что-то практически личное. Но...
Я сейчас боюсь говорить какие-то другие
секунду,
слова,
нет,
потому что
потому
боюсь,
что... Я закончу.
Слушайте, мы сейчас можете
зарешили.
Спросить меня, потому что я отключил телефон, спали. Мои избиратели через час только...
Я могу сказать, что сейчас...
хотел пролезть, но нет. Милонов ответит.
У нас, почему и Пушкинские, и другие районы, везде были муниципальные выборы, они действительно проходили крайне тяжело. Я искренне считаю, поскольку до вот этих окончательных выводов мы сигнализировали, я думаю, что вот эти заключения у госпожи Памфиловой сделаны в том числе на основании тех, той информации, тех жалоб, которые я лично подавал, это касалось отказа в регистрации.
Это мы знаем.
Отказа в регистрации многочисленных кандидатов. Видите, но это пускай занимается Центр Разбирком. Я считаю действительно, что Горразбирком должен быть серьезно реформирован. И тот состав городской избирательной комиссии, который допустил подобного рода промахи, это же не какие-то бомжи из ЭКМО, да, которых там вытащили из какой-то помойки, засунули за тюремную дверь.
Формулировочки, однако,
нет, секунду,
у вас,
господин Милонов. Они как ведут себя как бомжи, да, они ведут себя как гопники.
Окей,
вот,
но...
Это серьезные люди, респектабельные, назначенные разные. Весь Горразбирком, я считаю, что это время поменять состав Горразбиркома, причем поменять полностью от и до. Не оставить никого там.
Так, хорошо. Полностью поменять, а наказывать. Посадки, стесняюсь сказать.
Секунду.
Вот
давайте
буквально
так.
Вот
для
так.
Меня, для меня, если мы будем идти... Ну, это не мой путь. Я считаю, что наказания должны быть. Я считаю,
это потому что
наказание
путь смирения
для тех, кто...
ваш путь?
Нет, наказание для тех, кто брал и просто... плюя в лицо кандидатам, кидал их подписные листы в краску, в ведро с краской и так далее.
Да, похоже, не путь смирения
вот,
у Виталия Валентиновича. Нет,
я
не
считаю,
он.
Что такие негодяи должны
нет,
быть наказаны.
Но
это правда,
нет.
Поймите. Наша страна пережила много разных тяжелых времен, и, слава богу, мы потихонечку, причем под воздействием в том числе и руководителя страны, выходим вот из этого мрака. И сумрак фальсификации выборов, он уже все-таки, казалось бы, где-то уходит в прошлое.
Таких где-то наглых. Мне хочется порадоваться за Виталия Валентиновича, что он выходит из сумрака, но, похоже, не совсем, потому что Ковальченко, похоже, не выходит. Или что вы хотели сказать?
Значит, первое. Очень отрадно, что Элла Памфилова озвучила все, что она озвучила. Она рассказала о нарушениях. Наказать.
Да.
Безусловно, и она тут права абсолютно, что безнаказанность, она несколько раз артикулировала это, безнаказанность прошлых выборов породила тот беспредел, который был на этих выборах.
Но вы согласны, что эти выборы тоже будут безнаказанными?
Я пока не готов сказать, что вот они именно будут безнаказанными. И,
вы не
после...
готовы?
Вот,
то есть верите, что кто-то будет наказан?
Ну, смотрите, первое, что произошло после того, как Памфилова об этом заявила, это были зарегистрированы депутатами, депутаты от партии Ростов в 72-м округе. Тут же, тем же вечером. И я думаю, что нас ждут еще кое-какие подвижки, потому что она называла конкретные округа, и там поданы иски в суд, и Элла Памфилова сказала еще одну очень важную вещь, что ЦИК готов на все суды предоставить свое особое мнение.
Сказать, что мы верим все вместе Элле Памфиловой, вот прям как самой себе, наверное, нет. Но подождите, одну секундочку, давайте послушаем адвоката в том смысле, что нам грозит.
Не дико, надеюсь, адвокаты, нет?
Хотели? Нет, к сожалению, нет. А адвокат, сейчас я скажу вам, это Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов из Москвы. Так вот, он нам рассказал, что нам может грозить в случае нарушений на выборах.
Помимо кодекса об административных правонарушениях, в котором ряд статей посвящен как раз различным составам административных правонарушений, есть и целых 5 статей в Уголовном кодексе. Перечислять все эти статьи и составы, я думаю, будет утомительно для наших слушателей. Чаще всего применяется статья, которая называется «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан».
Так.
Статья 141 УК, она предусматривает, как правило, штрафы или исправительные работы на срок до 1 года, то есть не такие уж серьезные по ней санкции, но тем не менее бывают ситуации, когда и лишение свободы по ней допускается на срок до 4 лет. Что касается конкретных случаев нарушения избирательных прав граждан, то вот в практике по ней все-таки не очень много, можно сказать, что статья такая полуспящая.
Ну, так или иначе, то, что мы услышали, юрист сказал про 4 года, это максимальный срок. И Ковальченко, и Милонов, оба наши гостя, сегодня нам говорят о том, что они верят в то, что кто-то поплатится.
Не до конца. Знаете почему? Потому
почему?
Что я честно вам могу сказать, когда эта история начиналась, ее бы вот так плачевно могло бы и не быть, если бы с самого начала была бы провели бы принципиальную позицию, не присылали бы отписки людям. Ведь, по сути дела, там, где не было конфликтов, и выборы прошли бесконфликтно, вот последние дни там подсчитали быстро голоса, так а давайте мы положим руку на сердце и посмотрим, что больше половины этих округов, это округа, где были напрочь зачищены все конкуренты. То есть там просто некому было оппонировать.
Да, совершенно верно. Кстати, пример Петроградского района.
Серьезно?
Зачищены были все, совершенно верно.
То есть поэтому все было так?
Я могу сказать, что для меня это печаль. Почему? Я не скрываю.
Естественно, для всех
печаль. Знаете почему? Нет, я единорос. Я считаю, что наша партия обладает определенным потенциалом. Но реально мы сейчас говорим неправду, потому что округ, где были 5 единороссов и 1 независимый, победили 5 единороссов, это не выборы. Это портит нашу партию, потому что мы отучаемся соревноваться, мы отучаемся сражаться по-настоящему, быть достойными, аргументированными оппонентами у других людей. И это неправильно, ведь это не победа, понимаете? Это все равно, что, знаете, вот играть с кодом ИДД КУД в выборы, ну, нельзя, понимаете? А у них не только ИДД КУД, а еще и ДКФА и прочие все остальные чит-коды, безлимитные жизни и безлимитное оружие. Ну, а в чем фишка-то?
Вы знаете, что...
Это же детский сад какой-то,
Виталий
реально.
Виталий Милонов, мне кажется, в глазах наших слушателей растет как японский самурай. Я имею в виду самосознание и ощущение того, что, боже мой, играть по правилам? Вы серьезно?
Я считаю, что победа, она лишь тогда приносит удовлетворение, когда она настоящая. Когда ты сражался, когда ты... там, ну, извините меня, утираешься, весь побитый, в синяках, и ты эту победу получил, ты заслужил.
Мне бы очень хотелось увидеть вас в этом состоянии.
Секунду, да, слушайте, я проходил сколько раз. И, конечно, то, что мы сейчас получили, самое главное, вот для меня, да, как для депутата, не санкции для тех, кто был. Я думаю, что, конечно, это должно быть. Но самое главное, выводы, чтобы этого не повторилось в 2021 году.
То есть вы считаете, что люди... главное не наказать, а главное, чтобы не повторилось,
верно? Нет, наказать надо, но я считаю, что если эти негодяи с ведрами краски, в которых они топят подписные листы неугодных кандидатов, останутся в 2021 году,
то они сделают ровно то же самое.
Негодяи приведут к революции и к бунту, потому что это просто нельзя на об людей вытирать ноги.
Друзья мои, простите меня, да?
Совершенно верно.
Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, и Сергей Ковальченко, журналист. У нас сегодня мы обсуждаем, надо ли кого-то наказывать за скандальные выборы в Петербурге. Мы продолжим буквально через пару минут. Не отключайтесь от нас.
Картина недели. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Картина недели.
18:16 в Петербурге. Мы тем же составом. Депутат Виталий Милонов, журналист Ковальченко. Мы тут продолжаем обсуждать историю со скандальными выборами. И мы, собственно говоря, держим в голове, с одной стороны, достаточно скандальное заявление Эллы Памфиловой по поводу того, кто тут все устроил, и потрясающее признание господина Макарова, который сказал... А вы читали это? Вот, ну, подумайте на секундочку. Человек не просто... его обвинили, да, в том, что вот он подтасовал выборы. А он сказал, да, я подтасовал. А что я должен был делать?
Там фактически явка с повинной, да.
Да, я же руководитель партии. Вы думаете, что? Знаете, как Ленин в горках, да? Естественно, я же любой ценой должен сохранить свою власть. И в данном случае я бы хотела еще напомнить по поводу обращения Эллы Памфиловой, которая многие фамилии назвала. Да? Мы говорили о том, что она и Евгения
Марченко
назвала, и
Михаила Романова.
Совершенно верно, которому я сегодня, к сожалению, не дозвонилась, и Сергея Вострецова. С вашего позволения, мы быстренько послушаем господина Вострецова, иначе ситуация будет не очень честной. Да? Давайте послушаем, что он сказал.
Это борьба, я не знаю, там комментарий, который дал Макаров, да, он тоже имеет право на это быть. И Навальный приезжал здесь, раскачивал своих, и коммунисты работали, и Справедливая Россия, я знаю, даже у меня на округе. Здесь говорить о чем-то, понимаете, если есть конкретное нарушение, надо просто обращаться в правоохранительные органы и принимать какие-то конкретные меры. А просто воздух сотрясать, ну а в чем здесь смысл-то?
Ага.
Ну да, но все выборы, они такие, они непростые, они... совершенные не бывают ни в одной стране мира. Но, как показывает практика, пока все-таки партия большинство-то удерживает.
А вот насчет заявления Макарова...
А что он сказал? Он сказал правду, правда. Да. Он секретарь партии, он боролся за мандаты любыми доступными методами, законными, подчеркну.
Ну, что он сказал? Правду сказал?
Ну, нет, ну, правда, конечно, у нас теперь законные методы – это переписывание протоколов, вброс бюллетеней, бегство с урнами, потом пересчет.
И Памфилова, да, его обвиняла не в законных, насколько я понимаю, методах.
Нет, тут смотрите, все просто. У Макарова задача – сохранить свою власть над Мариинским дворцом. Для этого ему нужны муниципалитеты, которые являются плацдармами к муниципальным выборам, куда сливается поправка.
Хорошо, что вы это нам объясняете.
Дальше 21-й год. Напряженные отношения со Смольным. Естественно, Смольный захочет другого спикера и другой состав парламента, потому что сейчас это Макаровское, по факту это Макаровское собрание.
Вы считаете, только в 21-м захочет?
Через два года выборы в законодательное собрание, ровно через два. Поэтому до этого снять Макарова, в принципе, можно только по какой-то уголовке.
А ну-ка, подождите-ка, господин Милонов, а ну-ка, объясните-ка мне, если сейчас обвинить Макарова в нарушениях серьезных вот в этой выборной прекрасной борьбе, что, никуда его не отослать, что ли, совсем?
Лидер «Единой России», второго города страны,
вы задаете вопрос не по зарплате, потому что я считаю, что...
Это ответ военного, а не депутата.
Нет, моя ситуация... я считаю, что... В Петербурге ситуация достаточно напряженная, и мне кажется, что должны быть приняты решения, я очень сильно рассчитываю, так же, как и многие, кстати, единороссы, на некое обновление, потому что, действительно, так не побеждаются выборы, так нельзя. И мне искренне кажется, что эти же решения принимаются не там в партии, и они смотрят, они взвешивают, насколько репутационные ущербы, риски есть. И знаете, после того, как взяли там кого-то, отозвали из кандидатов, кто там был, там вел какую-то свою кампанию, я просто искренне считаю, что если бы выборы были бы завтра, вот после так, имея такой опыт муниципальный, то я не уверен, что многие люди пошли бы выдвигаться от партии. Многие бы пошли выдвигаться самовыдвиженцами, потому что, зачем зависеть? Зачем зависеть от, не от там, Единой России, которая...
И так большинство попыталось отколоться каким-то образом от партии.
Я считаю, что... Вот смотрите, я вам приведу маленький пример. Центральный район Санкт-Петербурга. Там, по большому счету... Единороссы и главы муниципальных образований по совместительству, они там были, совершенно не одиозные люди, они давно там работали, их многие знали.
Практически
и по большому счету копаться в каких-то помойках респектабельные жители центра не очень хотят. Да? Они работают и в принципе нормально. Но потом какая-то вожжа попала под хвост кому-то, я не понимаю. Решили устроить, разогнали организацию «Единой России» Центрального района, всех поменяли, провели какие-то бандитские конференции с назначением каких-то мутных кедров новыми руководителями партии. Пошел полный раздрай. И в результате что мы видим? В результате мы видим, что ни Навальный, ни партия «Роста», ни «Яблоко» нанесла самый большой удар по «Единой России», а внутренние конфликты привели к тому, что абсолютно ослабленная организация вышла на выборы и с треском провалилась. Понимаете, там, когда, извините меня, из «Единой России» там идет один господин Войтановский, то мне стыдно становится, потому что Вадим Войтановский – это не очень лучший единоросс в моем понимании.
Он, кстати, победил. Нет, смотрите, еще до этого Виталий Валентинович сказал абсолютно правильную вещь. Что вот с такими друзьями не нужны враги.
Согласна.
И такими методами борьбы до, прости господи, оранжевой революции можно довести самим.
Да.
Потому что когда ты это
так
делаешь методично
очень
и
часто,
постоянно,
да.
То до бунта недалеко. И если не будет наказания, то они скажут, опять прокатило, опять можно. Угу. Поэтому в 2021 году мы получим опять все то же самое по тому же сценарию. И если Москва хочет реальных проблем... она должна просто закрыть глаза широко, да, там, и отвернуться и сказать, полковник победил, победители не судят, давайте ему опять все простим.
Да оставьте вы в покое полковников и не полковников.
Подождите.
Я считаю, что мы к 2021 году выйдем совсем в другой конфигурации, конечно. Очень печально, что, ряд таких серьезных ошибок, я вижу эти серьезные ошибки, привели к тому, что... не получилось результатов. Реально не получилось. И если посчитать, реально, как оно вышло по голосованию, радости-то нет никакой.
Слушайте, нормально.
25 муниципалитетов пересчитано. Давайте так. Если мы пересчитаем все это обратно, как было в день выборов, то мы получим еще плюс 25 муниципалитетов оппозиционных.
Наверное, у меня есть цифра, 60 все-таки единороссы, 60%.
Нет, 61%. Это сейчас по факту,
да?
Вот 60% единороссы. Но если бы не было этого пересчета, и на самом деле, если даже победила бы там частично оппозиция, у Единой России было бы 50-50, Мир бы не рухнул от этого.
Не рухнул бы, согласен. Да не рухнул,
и самое главное, нет, самое неприятное, что в ряде муниципальных образований пошла война-то не между, там, не разными партиями, а внутривидовая борьба.
Да, естественно, стали которая самая страшная. Ну, вот да.
Для меня реально болезненно было увидеть результаты голосования в Московская застава, где ночью был один результат,
да.
И там все было неплохо, там очень сильная глава была Афонькина. Реально, она, Валентина Ивановна, такая рабочая, ну, я прошу прощения за слово, лошадка такая. Реально, она... Ну,
почти 20 лет она там.
Ну, она, ну, такая, она... Ну, хороший человек, вот реально, она не бахнутая, там, она не... Единственное, что не может быть, не ходит с шарфиком, не фотографируется, как ее заставляют, но во всем остальном абсолютно нормальный человек. И вот, бац, она победила, ее действительно все знают, и за нее голосовали не потому, что она в какой-то партии, а потому, что ее знают. И она победила, и вдруг оказывается, через несколько часов после подведения итогов, она не первая, а шестая. Вот это для меня реально, ну, пощечина, потому что, ну, такой человек, и взять то же самое, как там в Кировском районе, люди, которые всю жизнь там работают, учатся, живут, проводят, набирают на участке четыре голоса, ну, где они живут всю жизнь. Ну, как можно назвать четыре голоса?
Смотрите, Московская застава, бюджет годовой 200 миллионов рублей. 200 миллионов, это огромные деньги. И вот за эти деньги шла грызня. Туда шла реальная команда людей новых, да, которые хотели пилить бабки. Вот и все. Они туда пришли. Вот. Там теперь, значит, не будет Афонькина, там будет певец Методия Бужор, который там избрался.
Не, ну Методия, да? Бужор Методия... не будет пилить бабки.
Нет, он не будет, но его пихали те же самые люди, которые как бы шли вот клином. То есть это вот Единая Россия на Единую Россию. Да,
там... теперь там Методия Бужор. Депутат... Муслим Магомаев наших лет.
Да, депутат, да, слушайте, Московской заставы.
На самом деле,
теперь.
Методии Бужор нет ничего плохого, потому что он, ну, я знаю его, но что.
Прекрасно. У него отличный голос.
Он же,
еще
он
раз,
же,
Муслим
он
Магомаев.
Это круто, Виталий Валентинович.
Не за зарплату
но
туда идет.
Но Методия Бужор — человек, аффилированный с БКЗ Октябрьский. Давайте честно. И в полномочия муниципалитета входят праздники. И я представляю, сколько бабок теперь будет уходить в БКЗ на праздники,
а я думаю,
вот этого
просто,
прекрасного,
не,
муниципалитета,
я просто думаю, что сейчас
и лично
надо
господина Бужора.
Кое-что поменять и просто запретить тратить деньги на праздники в каких-то больших БКЗ муниципальным образованием. Пусть тратят на
Пусть Бужор поет во дворе. Я согласен.
Нет, пусть проводит праздники двора. Я уверен, что Методия Бужор с удовольствием будет петь для бабушек и дедушек, для детей.
Почти наверняка. Вот Методия Бужор, зная его много-много лет, я уверена, что Методия Бужор ни бабушкам, ни дедушкам не откажет. Он же прекрасен. Молдавская кровь, кибе, мы знаем.
Человек, плохо понимающий, что такое вообще муниципальный
этого
депутат и зачем он туда пошел.
Мы еще его, наверное,
Виталий Валентинович,
и
Сергей
Ковальченко.
Бужором.
В студии радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать, в общем-то, скандальные выборы в Петербурге. Почему они такие скандальные? Должен ли кто-то пострадать? Должен ли быть кто-то наказан? И будет ли кто-то наказан? Оставайтесь с нами.
Картина недели.
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. Картина недели.
18:33, и мы продолжаем обсуждать, я даже не знаю, как назвать ситуацию с выборами, она не парадоксальная, она комичная, чудовищно
комичная. Да какая комичная?
Да нет, она,
ну,
не
давайте,
комичная.
Да,
ох,
нет,
ох,
Петербург. Ох, реально, ох, реально, ох, реально, да
Виталий
чего, не
Милонов
ох.
И
никакое, не
Сергей Ковальченко.
Ох, это может быть где-то в другом месте, а у нас в Петербурге
так.
Не ох. у нас в результате мы лишились местного самоуправления, потому что говорить о том, что люди, которые вы избраны 5 из 6, это не избранные люди. Нет у них никакого. Знаете, когда они говорят, а посмотрите, какая у нас явка высокая. В Красненькой речке, знаете, по всей Мукировскому району и да. другим районам явка там, сколько, 30%, да?
Да, даже до 30% не дотягивает.
Не дотягивает, да, дотягивало. Ну нормально, да? И причем я был в другом районе в день выборов, и я помню, ну честно, вот раскрывая карты, вот из Смольного, мне сказали, смотри за этими, чтобы никто, не дай бог, не стал вмешать.
Ну?
А я смотрю, родная Красненькая речка, 40%. Да идите вы к черту с вашими 40% явки.
Ну, то есть
явки.
Людей на участках не видно,
да.
А
понимаете, это, и вот я могу сказать, что такая победа никому не нужна, потому что вы оказываете
это
медвежью услугу.
Это говорит единорос Виталий Милонов.
А
вот
знаете почему? Это делается специально. Это делается специально, чтобы подставить другие выборы, чтобы всех повязать в своих собственных интригах. И я считаю, что, конечно же, для вот те люди, которые были авторами вот этого вот негодяйского сезона, они полностью уничтожили доверие к муниципальным советам. И сейчас для Беглова не составит труда пересмотреть и подойти по-новому к формированию местной власти в Санкт-Петербурге. По-новому задуматься, потому что, знаете, если кто-то будет возражать, сказать, знаете, слушайте, вы выбранные 5 из 6, вы вообще молчите, ладно?
Ну, да.
Вас никто не выбирал, вы сами себя выбрали.
Ну, это тоже плохо для, потому что...
Я считаю, у нас 111 муниципальных образований, это реально много, это перебор. И сейчас Минфин говорит о сокращении
денег. Мы уже с вами об этом неоднократно говорили, да,
о сокращении госслужащих. Идет речь сейчас. И о каком сокращении, если у нас есть 111 муниципальных образований? И я я могу сказать, что не все так плохо, не надо бояться. Вот я приведу пример. Муниципальное образование Шушар, да, это очень сложное муниципальное образование, там колоссальные проблемы, колоссальные, там за прошлые годы накопились долги по детским садам, по школам, там нету проблемы, которая решена в Шушарах, там все плохо, да. И я занимался там, специально смотрел, помогал избирательной компании. Да. Вот я всем, кто избрался тогда, сказал, я даю вам слово, что я не допущу переписывания ни одного протокола. Я вот, я сдержал слово, и глава района сказал, никаких переписываний, кто прошел, тот прошел. Все, вот, 8 часов, звоночек прозвенел, вот кто есть там, в бюллетенях, тот и проходит.
Виталий Валентинович.
Так не так плохо, понимаете? Когда люди работают...
Не так плохо, и я боюсь, что вы святой.
Да я не святой,
но просто...
Если ты заставляешь кандидатов работать, ходить, общаться, и для «Единой России» не такие плохие результаты. Просто если сидеть там где-то курить бамбук и считать, что за тебя все сделают, конечно... Приходится использовать методы...
Извините, что я вам хамлю, просто ужас. В данном случае я очень много слышала про Шушары. Безусловно, это очень проблемный район, мы это знаем все, это понятно.
Ну, давайте так, в Петербурге, я могу сказать, как человек, который занимается информацией, нет непроблемных районов.
Согласна.
Они у нас все такие.
Поэтому я и прерываю
спич. Вопрос в том, что муниципальная вот эта власть, да, в чем еще плохо то, что произошло? Муниципальная власть и так слабая и шаткая, а ее еще расшатали и сделали еще слабее.
Согласна.
И в глазах руководства, и в глазах людей. То
друзья мои,
есть,
можно
считаться
я...
с такой властью будет довольно трудно.
Тут я вынуждена, и вас сейчас тошнит, Виталий Валентинович, но мы сейчас с этим смиримся все вместе, потому что мы сейчас послушаем Максима Резника. А что делать? Да? А что делать? Максим Резник о нарушениях на выборах.
Макаров выполняет волю тех, кому на него собирается жаловаться Памфилов. Это, конечно, выглядит все довольно беспомощно. Я считаю, что Макаров вызывающе ответил Памфилову, безусловно. Но он ответил так, как думает. И в этом проблема. Проблема не в Макарове, Вострецове, Милонове, там, я не знаю, Романове. Проблема в самой партии этой, да, в самой системе, которую эта партия охраняет. И эта система заточена именно так, как сказал Макаров. Любой ценой сохранить, власть. Эта партия представляет собой опричнину, которая захватила власть в стране.
Простите меня, Максим, но если бы в данном случае речь шла о любой другой партии, разве партия не
стремилась бы любой ценой сохранить власть? Я ошибаюсь?
Нет. Вопрос о цене очень важен, с моей точки зрения, так, вообще-то говоря.
Так.
Как раз цель оправдывает средства, это как раз большевик. Это пренебрежение всеми устоями и в конечном счете, пренебрежение главной нормой Конституции о том, что власть принадлежит народу. А люди из Единой России считают, что власть принадлежит им. И госпожа Памфилова очень избирательно вообще процитировала и перечислила людей. Почему она не перечислила Беглова, Свершаева, Пригожина?
Должен ли кто-то ответить?
Ну, конечно, ответить должны люди. Вот с моей точки зрения, те, кто, собственно, совершают уголовное преступление. Но по большому счету, задача не в том, чтобы защищать результаты, а в том, чтобы посадить в тюрьму тех, кто совершает тяжкое уголовное преступление.
Максим, вы бы кого посадили в тюрьму в этой ситуации?
Я бы посадил тех, еще раз говорю, кто по поводу кого будет доказательства очевидные. А доказательства очевидные есть на пленках, пожалуйста, их сотни. Продемонстрируйте к товарищу Милонову, например.
В случае к Резнику обратилась, потому что давайте уже перестанем уже ходить вокруг и около этой ситуации. Мы знаем, что есть некие особо нежные отношения между господином... Нет, я продолжу все-таки. Между господином Резником и господином Макаровым. Поэтому я спросила у него. Скажите мне, Ковальченко, вас устроил ответ господина Резника?
Значит, смотрите, ключевой момент всего этого выступления. Макаров – это орудие в руках людей, которые ему это говорили. Значит, эти люди, фамилии этих людей называются в кулуарах, это люди из администрации президента, из руководства страны. Да?
Вот. Ну.
Значит, получается, что некие люди сказали Макарову: фальсифицируй, ври там, выбрасывай протоколы, делай всякие непотребства, любой ценой победи. Но давайте посмотрим на соседние регионы. Выборы ведь были не только в Петербурге. В Псковской области, где Льва Шлосберга, мягко говоря, не очень любят в Кремле, он взял там с яблоком все, что мог. Все. И мандат областной, и мандат городской, и три главы района. Почему
да
же,
там такие
почему
слабаки-то
же, почему,
сидят?
Почему страшный Кремль области тогда не сказал губернатору Ведерникову? Так, значит, любой ценой.
А Михаил-то такой боевой.
Мы можем назвать кучу регионов, где на самом деле очень много оппозиции победило, где не было. Вот Памфилова, кстати, сказала одну ключевую вещь. В 10 раз больше жалоб из Петербурга, чем по всей стране. Почему же вот именно этим людям, которые называют Макаров в кулуарах и на которых Максим, уважаемый, сейчас пеняет, почему они... То есть им нужна только муниципальная власть Питера, которая, по сути, не имеет полномочий. Зачем это Кремлю? Ну, вот
разрешите?
У меня вопрос. Для чего? И мне кажется, что ключевой ответ в том, что, я уже об этом говорил, это личная власть Макарова, это его личная инициатива. Вот именно так это проводить. Конечно, никто ему не скажет, давай ты там не побеждай. Конечно, говорили побеждай, но побеждать можно по-разному, извините. Можно в шашки играть в Чапая, да, а можно по-человечески. Так вот здесь вот играли в Чапая.
Но это ни для кого не секрет, что часто бывали здесь представители администрации президента. Я хочу сказать, что никогда никто не говорил устраивать такой ад.
Да, то есть устроить ад, беспредел.
Поймите, вот и надо...
Ну а кто мог такое сказать?
Надо,
вот, а вы, Вячеслав Серафимович, орудие в наших руках.
Надо просто знать Кириенко объективно. Надо знать Кириенко, чтобы понять, что это не стиль Кириенко вообще.
Согласен.
И работать топором.
Вот, и давайте посмотрим. Я параллельно наблюдал за избирательной кампанией в Москве. Да, жесткая, да, там и админресурс применялся. Но результаты другие.
День там, выборов там стерильный, по сути, вот
посмотрите,
по сравнению
там
с Петербургом.
В 12 часов ночи, про сути дела, все знали, кто победил. И все. И не было этого позора озера Долгого, да, когда сидели над бюллетенями, выносили с милиции. Понимаете, здесь образовалось... Почему вот реальная проблема, что люди не могли никуда пожаловаться. Их пинали, их выгоняли, заламывали руки, выгоняли из избирательных комиссий. И некому было пожаловаться. В Москву долго. И знаете, я сам писал в Москву. Знаете, что с этими получалось, нашими жалобами?
Да.
Памфилова, почему он на это не обратил внимания? Они присылали назад эти жалобы
спускали
тем
вниз, да,
негодяям, которые это все устраивали, понимаете?
Это очень удобно,
условно,
кстати,
говоря, в Кировском районе там сидел такой чувачело, перебежчик из всех партий, там Никитка Севастьянов. Так они ему давали эту жалобу, и он писал ответ.
Отлично.
Что все замечательно, что Милонов сумасшедший. Вы что, не знаете, что Милонов сумасшедший? Поэтому
хорошо,
нету ничего.
Скажите мне.
Но я хочу сказать, что посмотрите на Максима Резника.
Ну?
Я не буду сейчас говорить, какой он, Просто это методичка, которую сейчас разработали срочно для всех спикеров. Я Максима не обвиняю, билет бизнес-класса сам себя не купит, вот, куда-нибудь в очередное место. Поэтому я, ну,
можно подумать, вы ездите
и самое экономом. Главное, что методичка-то какая? Виновата не региональная «Единая Россия», а она делала, что им приказывали. То есть они сразу вину переваливают на других.
Мы орудие, да.
Да, и знаете, и тут же он говорит, и Милонова припахал. Милонова что припахал? Я с Максимом и с его, так сказать, заказчиками сражался все эти избирательные кампании. Не важно, что меня. А тут же и Совершаеву, и Беглова. Все в одно. Вот специально прикрыться. Причем здесь? У нас что есть? Жалобы кандидата Амосова или жалобы
слушайте,
нет, ну надо сказать, Любовь Павловна внесла тоже свой
простите
вклад.
Простите меня, госпожа это... Совершаеву, мы прямо сейчас да. не трогаем. Я просто хочу сказать, что я звонила Евгению Марченко, который тоже звонил, озвучал.
Что сказал Евгений?
Евгений Евгеньевич сказал мне, что я категорически не готов отвечать на этот вопрос. И бросил трубку. Я просто охренела. Не отключайся, пожалуйста. Через 2 минуты мы вернемся к вам. Угу.
Картина недели. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Картина недели.
18:46 в Петербурге. Виталий Милонов и Сергей Ковальченко. Мы продолжаем обсуждать прошедшие выборы. И, собственно говоря, мы очень интересно говорили. 45 минут. Но я не понимаю, чем все это должно закончиться. Но кто и как должен за это ответить? И кто и как должен за это пострадать? За ту хрень, которая произошла в нашем городе? Господин Милонов, как должны пострадать?
Я считаю, что... Нет, пострадать должны все по закону.
Так.
Я считаю, что Центральная избирательная комиссия, у школы она толком ничего не могла сделать, хотя имела возможность, она имела основания и права у нее все были, вмешаться в избирательную кампанию. Она могла добиться того, чтобы там была регистрация кандидатов, чтобы не нарушались права. Они до этого не смогли, ну, не дошли. Тогда теперь она должна сюда специальную тройку, ну, там, специальную чрезвычайную комиссию выслать в Петербург.
Оговорился, Виталий Валентинович, так.
Да, и муниципалитет за муниципалитетом разбирать все ситуации. Угу. И, знаете, это будет справиться.
Чем это закончится?
Это восстановит доверие к избирательной системе.
Подождите,
я думаю, это вполне
это закончится, это закончится очень просто, это, на самом
это
деле.
Закончится это закончится признанием, очень... непризнанием выборов.
Нет, выборы уже не признать может только суд. Но
так.
Если комиссия ЦИКа будет выносить свое особое мнение, то для суда это будет весомо. И если они действительно будут работать, то, возможно, какие-то подвижки, это правильно. И разбирать, конечно, там, ну, Памфилова уже сказала, там, Екатеринговский, Озеро Долгое, да, ну, вот перечислять
а
уже пальцев не хватит.
А теперь объясните мне, давайте, господа, вот вы так с огромным уважением говорите о госпоже Памфиловой, оба два.
А что нам остается?
Что вам остается, действительно, но мы же с вами говорили еще несколько эфиров назад о том, что у нее было 5 лет для того, чтобы изменить некоторым образом законодательство в сторону того, что...
Так законодательство-то, поверьте, законодательство-то как раз...
просто послушайте, не было в 2014 году
нет,
то же самое
нет,
было.
Подождите.
Ну, эй!
Нет, законодательство по большей части нормальное.
Его просто нарушили.
Вопрос в том, что...
Подождите. Если его можно было в 2014 году, значит,
нет,
нужно было
Олеся,
эти лазейки
нет,
убрать.
Нет, ну, Олеся, при чем тут лазейки? Убрали лазейку с досрочкой. Ну. Очень большую лазейку убрали. Поэтому... Все нарушения были концентрированы в день выборов, и они все были видны.
Хорошо.
Вопрос в другом. Как ты, меняй законодательство или не меняй? Если приходят качки на участок, забирают урну и бюллетени безнаказанно, никаким законодательством вы ничего не сделаете. Ни полиция ничего не делает, ни другие правоохранительные органы. Все отворачиваются. Сергей,
или когда человека бьют на участке. С решением суда, а ему говорят,
да,
иди нафиг отсюда.
Да, Памфилова же говорила, неисполнение решений суда. Черная речка.
Я могу сказать, а красненькая речка, там 5 или 6 кандидатов.
Этот самый остров суда не было выполнено. Да просто плюнули. Главы сказали, главы ИКМО сказали, мы не будем исполнять решение суда. Она же это перечислила, эти три муниципалитета, где даже на решение суда просто
и
плюнули.
И что теперь сейчас, вот сейчас, что должно произойти? На место, в моем представлении, на место Памфиловой должен прийти монстр кровавый, который должен задушить к чертовой матери эту систему.
Не нужны никакие кровавые монстры.
Как?
Для этого, конечно, нужна воля Кремля. Если воля Кремля будет, то будут и наказания, так, и
воля Кремля,
посадки.
Нужно,
а если ее не будет,
ну,
то
вот
спустят на тормозах.
Воля Кремля, воля Кремля была в том, чтобы провести в этот раз выборы нормальные. И Кремль понимает, что...
И не получилось.
То есть получается, что Макаров сильнее Кремля, сильнее Путина.
Понимаете, у нас всегда проблема возникает в нашей стране не потому, что там царь что-то там, или там руководитель, или президент, или генсек что-то говорит, а потому что есть местнические, мелкие, мелкотравчатые интересы. И здесь как раз, что только вы говорите там. Ну,
царистская
только,
система управления
не только,
страной.
Там, на городском уровне там Единой России, ну, что вы все уж камни кидаете. И местные интересы есть. И в результате я считаю, что если будет произведен вот этот разбор, пускай не будет там эта широко афишируемая работа комиссии, но если она шаг за шагом проверит все муниципалитеты и сделает реально запрет,
так,
а ведь по закону, по закону те, кто нарушил избирательные права, для них распространяется запрет на 5 лет занимать эти должности.
Да. Даже если административка будет.
Виталий, и через 5 лет. Все будет
нормально. Секунду, у нас через 2 года очень важные выборы в стране.
Да, они пройдут отлично.
Понимаете,
федеральные,
это уже не муниципальные лавки, понимаете, это региональный парламент. Поверьте, я же вижу глаза там тех депутатов, которые давно уже были избраны, я вижу, что сейчас там в законодательном собрании многие депутаты, не имеют возможности что-то сказать. Да, и я считаю, что...
А что ж они не имеют возможности?
Ну, да, господи, что вы не понимаете? Вот почему?
Я понимаю, во Фрунзенском районе избрали Витю Сысоева, 21-летнего сына лыжницы.
Да, это мальчик, который
мальчик
не разговаривает.
И будьте уверены, в 21-м году лыжница и мальчик пойдут опять на выборы, и дедушка Ивченко пойдет, все пойдут.
Давайте так, если...
И полковник Макаров их поведет.
Виктор Сысоев, он пойдет от ЛДПР, то мы знаем, что ЛДПР имела... несколько серьезных крупных побед в региональных выборах. Поэтому
и
Витя
Сысоев, одна из них.
Который не может связать двух слов.
Одна из них большая победа, я считаю.
Знаете, он,
который там с трудом в Лезгов-то учился.
Он спортсмен, давайте не будем на него.
Он сын лыжницы, поэтому он стал депутатом. Потому что его мать Любовь Егорова.
Потому что больных людей не
обижают. Я могу сказать, только что поэтому. Есть депутаты, которые связывают слова, но лучше бы не связывали слова, потому что эти слова реально какая-то книга тьмы. Молитва сатане.
Такое тоже бывает.
Этого не надо. Поэтому мне Витя Сысоев гораздо больше нравится, чем многие другие. И я искренне считаю, что...
Это, кстати, вас порочат, мне кажется, в глазах определенных ваших избирателей. То, что Витя Сысоев вам нравится больше,
поймите,
чем многие другие.
Поймите,
когда занимается в парламенте ничем, он занимается ничем в парламенте,
поймите,
на наши налоги.
Я во время этих выборов видел тех, кто занимается такими вещами, что лучше бы ничем не занимались. Вот я вам искренне скажу.
Тоже да, но только хорошо. Зачем нам тогда вообще эти выборы?
Хорошо, но так, вы знаете, я с вашего позволения, можно я песню поставлю?
Ну, хорошо.
Здесь были Виталий Милонов и Сергей Ковальченко, и я страшно благодарна им за этот эфир. Мне понравилось, серьезно.
Ярмарка сегодня, люди, лепота вокруг, икра с блинами, грусти да лосось, волчьи шубы, заморские фрукты, стоп с сапогами, кого-то черт попутал. Кто-то наводит тоску, кто-то задумал смуту, связать и доставить в Москву. Меда, самовары, сушки, баранки, ломти коромысла, ведра, прялки, луковые косы, свекольные щеки, больно хороши мечтает ведать, кого ты, черт, попутал. Кто-то наводит тоску, кто-то задумал смуту связать и доставить в Москву.
Картина недели.